Максим Горький. «В людях». Часть первая. «И пошел я в люди. Я служу мальчиком в модном магазине обуви на главной улице города. Мой хозяин — маленький круглый человечек со стертым лицом и водянисто-грязными глазами. Мне кажется, что он ими и не видит ничего. Поэтому я корчу рожи. Не криви рожу, — тихонечко и строго говорит он. Неприятно, что эти мутные глаза видят меня. Не чеши руки, — опять шуршит тихий голос. Я не могу их не чесать. Они все в язвах и красных пятнах. Их жестоко ест чесоточный клещ, заработанный мной в то время, когда я занимался ветошничеством. Мой хозяин сказал, что это хуже воровства. Но я занимался и воровством, о чем с гордостью заявил ему. Хозяин напугался, но, узнав подробности, успокоился, только добавил, что если я у него украду что-нибудь, он засадит меня в тюрьму до моего совершеннолетия. По утрам кухарка будила меня на час раньше, чтобы я успел почистить обувь и платье хозяев, приказчика, поставил самовар, принес дров для всех печей. В магазине моими обязанностями было подмести пол, разнести покупки, стереть пыль, приготовить чай, сходить за обедом и стоять у дверей. Мне было тягостно и скучно. Не хватало бабушки, не хватало общения, не с кем было поговорить, жизнь раздражала, показывала свою лживую изнанку. Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами, они говорили о ней такие гадости, что мне хотелось догнать ее и все рассказать. Однажды после подобного случая я не выдержал, и когда хозяин лег спать в маленькой комнатке за магазином, открыл его золотые часы и накапал туда уксусу. Мне было ужасно приятно видеть его растерянность, ведь часы никогда раньше не потели стеклом. Уж не к худу ли? В магазине я долго не проработал. Обварил руки кипящими щами и попал в больницу. Не знаю, чем бы там все кончилось, но встретил я тогда в больнице знакомого солдата. Он сообщил бабушке. Она и забрала меня оттуда. Дед работал на дворе. Он что-то тесал топором. «Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие. Отслужили? Ну уж теперь как хотите, живите». «Да». «Знаем, знаем», — торопливо проговорила бабушка. Мы вошли в комнату, бабушка стала ставить самовар. Она начала рассказывать, что дед совсем разорился. Деньги, которые он давал в рост, пропали. Пришел дед, прищурил зеленые глаза. «Жрать нацелились?» «Не твое. А коли хочешь, так садись с нами, и на тебя хватит», — мирно ответила бабушка. Она всегда была верна своим понятиям о жизни. Жить надо друг о дружке, а Бог — обо всех. Она была рада, что я опять с ней. Моя же радость выражалась в спокойствии душевном, потому что рядом с бабушкой всегда было спокойно и уютно. Недолго прожил я с бабушкой и дедом в спокойствии и доброте. Дед отправил меня в город к бабушкиным родственникам учиться чертежному делу. Я снова в городе, в двухэтажном доме, похожем на гроб. Дом новый, но какой-то худосочный, похожий на нищего, который внезапно разбогател. Мне было велено говорить всем «вы» и не дерзить. Жизнь потянулась однообразная и скучная. Опять меня будили до света. Я ставил самовар, носил дрова, ходил в магазин за хлебом. Последнее было особенно унизительно, потому что хозяйка взвешивала хлеб на руке и говорила, что я сожрал довесок. Заставляла открывать рот и заглядывала в зубы, нет ли крошек. Вообще меня брали учеником чертежника, но оказался я тут мальчиком на побегушках, прислугой на все случаи. Несколько раз хозяин пытался меня научить чертежному делу, но мне было скучно. Я добавлял в рисунок что-нибудь свое. Например, на фасаде дома, который у меня получался почему-то поднятым над землей, нарисовал голубей, ворон. Но это не исправило дело, только вызвало неудовольствие чертежника. Переделанная работа оказалась чуть лучше, но пустой дом казался мертвым, и я населил его разными людьми. Однако учение мое скоро кончилось. Стараясь сообразить, с чего начать чертить план квартиры, я стоял посреди кухни. Хозяйка-старуха схватила меня за волосы и ткнула лицом в стол так, что я разбил губы. Она вообще не хотела, чтобы я учился. Начался скандал. Когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне: «Ты покуда брось все это, не учись, сам видишь, что выходит». Плохо мне жилось. Еще хуже становилось, когда в гости приходила бабушка. Она всегда заходила с черного хода, низко кланялась и крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре и садилась на скамью у двери рядом с лоханью. Я не узнавал ее лица со скромно поджатыми губами. Это меня возмущало и мучило. Я говорил ей сердито: «Где ты села?» Она ласково подмигивала мне и отвечала внушительно: «А ты помалкивай, ты здесь не хозяин». Сестра начинала жаловаться на меня. Потом приходила молодая хозяйка и приглашала бабушку в столовую. Хозяин весело встречал бабушку. Она говорила с ним ласково, но как старшая. Пили чай. Потом бабушку уводили смотреть новорожденного. А я мыл чашки, убирал со стола. Хозяин задумчиво говорил мне, что бабушка у меня хорошая. Бабушка видела и понимала, как мне тут живется, и просила терпеть. Я терпел. Это было очень трудно. Я знал, что бабушка живет нищенством. Весной я все-таки убежал. Пошел утром за хлебом и не вернулся. Не пошел я к бабушке в Кунавино. Не сдержал слова терпеть. Незаметно для себя оказался на берегу Волги с двугривенным в руке. 2-3 дня шлялся по набережной, питался с веселыми крючниками, пока один не сказал мне, что на добром нужен посудник. Для поступления на пароход нужен был паспорт. Я помчался к бабушке. Она уговорила деда выправить мне паспорт. Сама привела на пароход. И стал я посудником на добром за 2 рубля в месяц. Старший повар поразил меня сразу. В первом впечатлении он показался злой. Повар сидел на палубе и пил чай с французскими булками. В животе у меня заурчало. Увидев меня, он сердито вскинул голову и зычно закричал. «Кто ты такой?» «Я есть хочу», — сказал я ему. «Работать буду посудником». И вдруг лицо повара, казавшееся мне свирепым, изменилось от добродушной улыбки. Он стал похож на толстую добрую бабу. Повар пододвинул мне большой кусок колбасы, целую французскую булку, налил свежего чая в свой стакан. Началась моя работа на пароходе. С 6 утра я мою посуду, чищу ножи и вилки и занимаюсь этим до полуночи. Днем между 2 и 6 часами работы меньше, потому что пассажиры отдыхают от еды и пьют только чай, пиво и водку. Повар смурый, узнав, что я знаю грамоту, стал заставлять меня в свободное время читать книги. Странные книги со странными непонятными словами надоедали до тошноты. Непонятные слова вертелись на языке. На мое горе у Смурова в ящике было великое множество книг. Но дело было сделано. Постепенно он пристрастил меня к чтению. За нашим пароходом шла баржа. Ее тащил буксир. Железная клетка на барже была наполнена людьми. Смурый сказал, что это разбойники. Больше всех похожий на разбойника Смурый угрюмо поглядывал на баржу, ворчал. Избави Бог такой судьбины. Как-то раз я спросил его, почему это вы стряпаете, а другие убивают, грабят? «Я не стряпаю, я готовлю. Стряпают бабы», — сказал он, усмехаясь. Потом добавил, «разница между людьми в глупости. Чтобы поумнеть, надо читать правильные книги. Все книги надо читать, тогда поймешь правильные. Ты читай, не поймешь книгу? 7 раз перечитай. 7 не поймешь, прочитай 12». Смурый открыл мне изумительный мир книг. Прослужил я на пароходе опять не очень долго. Меня напрасно обвинили в воровстве и списали на берег, выдав около 8 рублей денег. Смурый очень переживал за меня, что не уследил. Но он верил мне. Верил, что я не вор. На прощание Смурый посоветовал. «Читай книги. Это самое лучшее». Я отправился к деду и бабушке. Они снова переехали в город. Бабушка встретила ласково. Дед ершисто. Надумал я ловить певчих птиц и продавать. Но жалко их стало, и ничего у меня не получилось. Зиму я провел у сестры бабушки. Много читал, работал по дому. Весной снова поступил посудником на пароход «Пермь», белым, как лебедь, и просторным. Назывался я «кухонный мужик». Жалование положили мне 7 рублей в месяц. Моя обязанность — помогать поварам. Самый интересный человек на пароходе — кочегар Яков Шумов. Курносый, широкогрудый, квадратный мужик. Он ловко играет на деньги и удивляет своим обжорством. Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе. Есть в нем что-то всем чуждое, непонятное, как это было с хорошим делом. После Перми пошел я учиться в иконописную мастерскую и опять много читал. Особенно мне нравились Диккенс и Вальтер Скотт.